Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе готовимся к весенней ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». «Брак по любви» Моники Али и другие романы издательства «Синдбад».
Хроника литературной жизни.
На этой неделе продолжаем готовиться к главному книжному празднику, который теперь проводится два раза в год, к международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Весенний «Нонфик» пройдет в Московском гостином дворе с 6 по 9 апреля. Тема весенней ярмарки – новые формы существования текста. И поэтому предсказуемо много внимания будет уделяться электронным книгам, аудиокнигам, подкастам и книжным медиа. Но я хочу все-таки поговорить о новинках, потому что мы-то с вами идем в гостиный двор посмотреть книги, повыбирать, полистать, пообсуждать их с теми, кто своими руками их делает, редактирует, переводит, издает, словом, готовит для нас те истории, которые мы потом с упоением читаем. Ярмарка «Нонфикшн» — это всегда приятная возможность купить книги без наценки, а во многих случаях еще и встретиться с авторами, издателями, задать свои вопросы, подписать любимые книги у авторов. В программе мероприятий, как обычно, презентации новинок, творческие встречи с писателями, лекции, круглые столы. На «Нонфикшн» всегда собираются прозаики, поэты, переводчики, издатели, критики, ученые и популяризаторы науки. Программа будет проходить в режиме нон-стоп в течение всех 4 дней ярмарки на 9 дискуссионных площадках. И все подробности довольно скоро появятся на сайте ярмарки. Ну вот, например, издательство «Атмаргином» проведет презентацию балканской трилогии Оливии Мэнинг. Балканская трилогия – это серия романов британской писательницы Оливии Мэнинг, благодаря которым она вошла в историю мировой литературы 20 века. Энтони Бёрджесс называл ее книги «лучшим вымышленным отчетом о войне, созданным британским писателем». Вся трилогия посвящена событиям Второй мировой. Молодожены Гарриет и Гай приезжают в Бухарест осенью 1939 года. Город погружен в неопределенность войны и в политическую нестабильность. И герои изо всех сил цепляются за яркую повседневную жизнь. Они стараются найти что-то хорошее в каждом дне, пока Румынию и Европу охватывает хаос. Мэнинг воссоздает исторические обстоятельства и весь этот военный хаос, но все-таки в центре ее повествования – не поле битвы, а та самая ткань повседневности, которая изменилась с начала войны, ощутима и необратима. И это очень актуальный и поддерживающий текст. 9 апреля его можно будет обсудить в гостином дворе с главредом прочтения Полиной Бояркиной и переводчицей Оливии Мэнинг Дарьей Горяниной. Отличительная черта ярмарки «Нонфикшн» – это поддержка небольших независимых издательств. И начиная с самой первой ярмарки еще в 1999 году, их размещали в самом начале экспозиции. Эта узнаваемая особенность сохранилась и теперь. При входе на ярмарку вы сразу увидите коллективный стенд малых издательств. Остановитесь возле него, там можно найти редкие издания практически по всем сферам гуманитарного и естественно-научного знания. Например, в рамках совместного проекта издательства «Мастерс» и издательства «Атмаргином» вышла книга «Теория искусства. Краткий путеводитель». Ее написал философ Ричард Осборн, специалист по искусству и современной культуре и преподаватель философии искусств Лондонского университета искусств, и Дэн Стёрджес, британский художник, который преподает живопись все там же, в Лондонском университете искусств. Авторы увлекательны и достаточно подробно обозревают споры о сущности искусства всех времен и народов. И в центр их обсуждения попадают все, от росписи палеолитических пещер до постмодернизма. И я бы к этой книге еще подобрала мемуары легендарного директора Пушкинского музея Ирины Антоновой об искусстве и жизни, разговоры между делом, и замечательное эссе просветителя, скрипача, искусствоведа Михаила Казинника «Парадоксы гениев». Гениальный Казинник рассказывает о Пушкине, о Гоголе, о Чайковском, Бетховене, Андерсене и Гёте и дает расшифровку скрытых смыслов классических и хорошо знакомых нам произведений, предлагая, в общем-то, нам, читателям, подумать, что же делает человека подлинно великим. Вообще, на весенней ярмарке «Нонфикшн» нас ждет много разговоров об искусстве. В специальном павильоне искусства будет несколько тематических блоков. Книга и театр, книга и кино, книга и дизайн, история звука, архитектура. Эти блоки курируют люди очень опытные, в том числе ректор ГИТИСа Григорий Заславский, архитектор и директор издательства «Татлин» Эдуард Кубенский, заведующий отделом кинопрограмм Третьяковки Максим Павлов, директор Московского музея дизайна Александр Санькова и другие. Так что нас ждут важные научные и научно-популярные издания, которые посвящены разным жанрам, эпохам искусства, классического и современного, и, разумеется, книги и мемуары о жизни и творчестве выдающихся художников. Еще одно интересное нововведение весенней ярмарки «Нонфикшн» – это совершенно новая площадка «Букстоп». Книжная распродажа, не новинок, а старинок. Издательства принесут сюда остатки тиражей, и можно будет найти очень интересные издания по привлекательным ценам. Этот книжный развал будет работать все 4 дня, советую прийти и с упоением там порыться. Ну а я вам все-таки пока расскажу немного о новинках.
Книжный разворот.
В прошлом выпуске мы говорили о новинках русской прозы, а сегодня предлагаю пройтись по переводной литературе. В издательстве «Азбука» вышел новый роман Исабель Альенде «Виолетта». Исабель Альенде – это сегодняшняя суперзвезда латиноамериканской литературы вместе с Габриэлем Гарсией Маркесом. Она совершенно точно одна из самых знаменитых женщин Южной Америки, обладательница многочисленных премий. Ее книги переводятся на десятки языков и выходят огромными тиражами, суммарно приближается к 100 миллионам экземпляров. «Виолетта» – это история женщины, которая прожила 100 лет и стала свидетельницей главных событий 20 века. Обе мировые войны, Великая депрессия, борьба за права женщин, две пандемии. 80-летняя Исабель Альенде с ее неофициальным прозвищем «Маркес в юбке», лауреат национальной премии Чили по литературе, и сама была свидетельницей этого времени. Она выросла в семье дипломатов, где о политике знали не из СМИ, а из первых рук. И прототипом главной героини Виолетты, судя по всему, стала мать Альенде. Об этом рассказала мне редактор романа Лея Любомирская. Жизнь героини начинается в разгар испанки и обрывается в разгар ковида. Это почти 100 лет, которые уложились между двумя пандемиями. Диктатура, революция, военный переворот, опять диктатура, богатство, разорение, насилие, страсть, от которой темнеет в глазах, тоталитарные секты, расстрелы без суда, наркотики, убийства, любовь, нежность, верность, предательство, сопротивление, бунт. Мы все это увидим глазами Виолетты дель Валье. И повествование больше всего похоже на реку, уж простите эту метафору, оно такое неуклонно стремительное, местами бурное, иногда спокойное и в то же время удивительно красивое. «Виолетта» — это история страстной и сильной женщины, которая умеет смеяться над жизнью, несмотря ни на что. И героиня у Альенде получилась по-настоящему эпическая. В начале истории — пандемия испанского гриппа, в конце — эпидемия коронавируса, а между ними долгая жизнь девочки, девушки, женщины, которая однажды родилась ночью во время страшной бури и прожила такую же бурную жизнь. Кроме головокружительной любови, разочарований, утрат и восторгов, нас ждет и принятие, и неотвратимость смерти, и неизбежная мудрость. Роман, который заслуживает внимательного прочтения и оставляет массу вопросов, которые потом еще долго ищут ответы внутри тебя. Еще один новый женский роман будем искать на стенде издательства «Синдбад». Это роман «Брак по любви» Моники Али. Моника Али – британская писательница англо-бангладешского происхождения. В 2003 году она стала финалисткой Букеровской премии с дебютным романом «Бриклейк» и сразу заняла важное место в литературном пространстве. Ее книги имели успех, но вот новую большую работу, тот самый роман «Брак по любви», который сейчас выходит на русском языке в издательстве «Синдбад», читателям пришлось ждать 10 лет. И я хорошо помню, как в 2017 году Моника Али приезжала на несколько дней в музей-усадьбу Льва Толстого «Ясная поляна» на семинар «Британская литература сегодня». Она тогда рассказывала, что переживает творческий кризис, надеется, что импульс Толстого ей поможет, но очень хотела разобраться, действительно ли все счастливые семьи счастливы одинаково. И когда читаешь этот роман, видно, что визит-то ей помог. «Брак по любви» вышел в феврале 2022 года, моментально стал бестселлером, стал книгой года по версии «Нью-Йоркера», BBC уже планирует экранизацию. И события этого романа происходят в Лондоне в 2016-2017 году. Главная героиня, врач-стажер Ясмин, ей девушка 26 лет, выросла в консервативной семье индийских иммигрантов, она счастливо помолвлена с своим красавцем-коллегой, сыном ярой феминистки. Но знакомство родителей, жениха и невесты оборачивается совершенно неожиданными последствиями и ставит свадьбу под угрозу. Моника Али говорила, что задумывала роман как комедию нравов под обложкой женского романа. У меня сегодня в гостях в студии сотрудница издательства «Синдбад» Екатерина Мещерякова. И вот ее мнение о книге мы сейчас и узнаем. Катя, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Получилось ли у Моники Али под обложкой женского романа написать действительно комедию нравов и показать сегодняшнее общество?
Я думаю, что это больше, чем комедия нравов. И как вы до этого сказали, что Моника приезжала в усадьбу Толстого и хотела узнать, все ли счастливые семьи счастливы одинаково, это на самом деле очень интересный вопрос для этого романа. Это вообще потрясающая книжка. Мы очень рады, что мы сумели купить на нее права, рады, что мы сумели ее выпустить. Я бы не назвала эту книгу женским романом. Мне кажется, что в этой книге затронуты на самом деле очень много тем. Конечно, она затрагивает такие темы, как феминизм. Он, я бы сказала, затронут не всегда с такой, может быть, даже положительной точки зрения. Он где-то у нее очень карикатурный, и, в общем, очень смешно это выглядит. Но она, конечно, не против феминизма.
Она высмеивает перегибы на местах, как это бывает.
Да, там есть очень такие интересные, смешные штуки. Там поднята тема расизма. И поднята вообще тема неравноправия в обществе. То, что мне очень нравится, она довольно большую часть романа говорит о психотерапии. Как раз один из ее героев ходит на терапию, он узнает такие вещи, которые, наверное, сам бы не смог открыть. Прямо мне кажется, эта тема у нее очень хорошо здесь показана, вот эта сила терапии. И он разбирается в себе, в отношениях с собственной матерью, в отношениях с другими людьми. Мне кажется, этот роман вообще силен тем, что в нем разбираются отношения не только людей друг с другом, там жениха и невесты, там сына и матери, дочери и отца, но на самом деле здесь вообще самое главное, что вот человек показан очень многогранно, я бы сказала, очень разные черты человека отражаются в этом романе. Вот человек задается вопросом, да, вот не то, что в чем смысл моей жизни, а вот кто я такой.
Это роман об отношениях человека с самим собой. И мне очень нравится, что здесь и герой, и героиня проходят свой путь, да, и невеста, и жених, и Ясмин, и Джо, они каждый по-своему ищут дорогу к себе. И на самом деле это делает роман, конечно, никаким не женским, а универсальным. Вообще большая ошибка говорить о женском письме, о каком-то особом там женском взгляде. Большая литература, она такая, универсальная для всех. Получилось ли у Моники Али, как ты считаешь, ответить на вопрос, что такое брак по любви?
Наверное, для каждого из нас, опять же, на это будет какой-то свой ответ. Но то, что герои смогли, по крайней мере, пытались разобраться в отношениях друг с другом и разобраться в себе, да, у нее это очень хорошо получилось отразить.
На самом деле, я бы еще хотела отдельно отметить, что эта книга, помимо всего прочего, очень красиво издана. И это отдельная заслуга Синдбада. Если посмотреть на книжку сбоку, да, на странице, то мы увидим не привычный белый обрез, а очень красивый цветной. Это выделяет книжку на полке, я бы так сказала.
Вот этот обрез, он такой цветной и такой разный. Вот в чем-то какая-то это немножко метафора к тому, что это как наша жизнь. Она очень такая цветная и разная. Да, еще хотела сказать, что в Британии, кажется, на этот роман купили права на экранизацию.
Да-да-да, BBC.
Да, BBC купила права. Так что мы очень будем ждать, надеемся, что тоже сможем посмотреть.
Если мы говорим о жизни и о другой жизни, то есть еще одна новинка Синдбада, которую я бы тоже советовала поискать на ярмарке нонфикшн. Это роман «Другая жизнь» Джоди Чапман.
Да, как раз мы заговорили о кино, и мне кажется, что «Другая жизнь» вот по-настоящему очень кинематографичная книга. Я бы вообще с удовольствием посмотрела фильм. Это на самом деле очень вдохновляющая книга, я бы сказала.
Это роман, который относится к такой категории книг, которую англоязычные критики называют feel-good novel. Романы хорошего настроения, романы, создающие настроение. Это не значит, что это какой-то легкий роман, это не значит, что это там легкое чтиво, которое не заставляет задуматься. Нет, герои могут переживать бурные драмы, с ними могут происходить довольно трагические события, но роман в финале оставляет послевкусие очень приятное, и настроение у тебя правда улучшается, и вот этот прилив сил, который по-настоящему хорошая книга дает, ты тоже испытываешь. Синдбад на самом деле специализируется, я бы так сказала, на feel-good novels, да, на романах хорошего настроения, потому что один из ваших базовых авторов, Фредерик Бакман, это прям вот классический пример. Да? «Вторая жизнь Уве» — это типичный пример вот такого романа хорошего настроения, да, прозы, поднимающей настроение. И роман «Другая жизнь» — это тоже роман из той же серии, потому что молодые, юные практически герои, Анна и Ник, Анне 19, Нику 22, он серьезный, Анна такая легкомысленная, они знакомятся, в общем-то, в летнем кинотеатре. Это летняя практика стажерства двух молодых людей. И это уже создает настроение. И мне кажется, что, в общем, нам его немножко не хватает в этом году.
Да, это правда. Там сначала задано вот это легкое настроение, как они там гуляют, вот это их истории любви совершенно прекрасные. Ну, это, видимо, такая еще первая любовь.
Юношеская,
и, наверное, да, это может у читателя вызвать какие-то там приятные, наверное, воспоминания. Я бы не сказала, что в романе есть какая-то интрига, но она здесь и не нужна. Ты просто читаешь его, наслаждаешься этим чтением, наслаждаешься письмом, очень хороший перевод, концовка хорошая.
Не будет спойлером, если мы сравним «Другую жизнь» с романом «Дневник памяти» Николаса Спаркса. И вот эта временная коллизия, да, когда мы сначала погружаемся в отношения юных людей, а потом встречаем их годы спустя и смотрим, что же произошло с ними, что же произошло с их чувствами и на что способна истинная любовь, побеждает ли она жизнь или нет, вот это и есть центральный какой-то вопрос романа.
Это прям вот такое весеннее чтение, наверное, хорошее.
У издательства «Синдбад» есть не только художественная литература, да, но и нонфикшн. Будут ли новинки к ярмарке?
Да, у нас выйдет отличная книга, она вот уже едет к нам. Это книга американского журналиста Марка Курлански «Треска». Мы уже выпускали его книги «Соль» и «Молоко». И сейчас вот вышла «Треска», на самом деле, из всех новинок, наверное, это моя любимая книга.
Почему?
Ну, я вообще люблю нонфикшн. «Треска», она написана как, вот, знаешь, какая-то очень захватывающая историческая книга. Да, это нонфикшн, но это не столько, я бы сказала, вот, да, такой классический научпоп, где Курлански рассказывает о происхождении трески, ее эволюцию, ее строение. Да, конечно, об этом немного тоже есть, но это скорее о том, как вот это... ну, наверное, ничем не примечательная рыбка смогла повлиять на мировую историю. Именно благодаря треске у нас наладились у стран торговой связи, появились благодаря ей даже порты. В самой книге интересно не просто вот это повествование. Курлански очень, вот я бы сказала, что он отличный журналист, потому что вот где нужно, он, видимо, чувствует, что читатель немножко начинает уставать, он вставляет рецепты трески из разных даже манускриптов. Вот, и еще оказывается, из-за трески было даже 3 тресковых войны.
Ух ты.
Между, да, и Исландией, и Англией. Книга читается легко, захватывающая. Это вот прям действительно настоящая такая, я бы сказала, классный исторический роман, где главная героиня, ну, треска.
Обычная такая рыба. Если захочется под влиянием вот этой книжки научно-популярной прочитать что-то художественное, то я бы в пару посоветовала роман, который выходил в издательстве Black Sheep, да, «Черная овца». Это такой импринт «Белой вороны», всем известный. Роман называется «Незримые», и написал ее Рой Якобсон. Это норвежский писатель. И там действие происходит на маленьком-маленьком острове, где живет совершенно небольшая, ничем не примечательная семья. И, в общем-то, они занимаются изо дня в день одним и тем же. Собственно, ловят треску, колят дрова. У них крошечный совершенно остров, за который они отвечают. И удивительным образом вот эта размеренная, связанная с природой, природными циклами жизнь, она тебя во время чтения увлекает невероятно. Там тоже треска немаловажную роль играет в этом романе «Незримые». Что еще из новинок надо искать на стенде Синдбада? Зачем приходить?
Обязательно приходите за новой книгой итальянского писателя Саши Наспини «Кислород». Она, наверное, для любителей такого немного детективного жанра. Я понимаю, что жанр детектива довольно большой, но вот к классическому детективу я бы ее не отнесла. Возможно, это какой-то немного психологический триллер. Ну, сюжет строится вокруг того, что такой тихенький итальянский городок на побережье, и вдруг пропадает 8-летняя девочка. Ее находят через 14 лет. Она, оказывается, все это время была заперта в таком довольно узком контейнере, в наручниках, на цепи. И похитителем оказывается всем известный ученый, антрополог. Это приводит городок просто в шок. Но интересно, что на спине строит свой сюжет не вокруг вот этого похищения, да, вот как в классическом, наверное, каком-то там триллере или детективе. Интересно, что здесь важное место отводится именно жертвам. То есть не только вот девушке Лауре, которую он похитил. У похитителя есть сын, уже довольно взрослый, Лука. Довольно большое место в романе отводится его истории, как он, в принципе, переживает это. И что интересно, Лука начинает следить за Лаурой. К чему это вообще приводит? Это очень интересно. Действительно, вот здесь сюжет поворачивается так, что ты просто, ну, не ожидаешь. Я когда дочитывала последние страницы, я, знаешь, так честно вернулась и перечитала. Я думаю, так.
Правильно ли я поняла?
Может быть,
да?
Я что-то не поняла, действительно ли это так? Вообще, роман ведется от лица нескольких людей. Там фигурирует и мать Лауры, у которой довольно сложные, собственно, чувства возникают после ее возвращения. И вот там интересная такая вещь, потому что в обычной жизни, да, мы часто начинаем, наверное, ну вот немного возлагать вину на таких людей. Она переживает и до конца не может принять Лауру. А здесь вот на спине очень хорошо показывает, собственно, почему у нее вообще эти чувства возникают. Показывает, что чувствует Лаура, вот как эту жертву дальше принимают в обществе. И, собственно, ее мать на самом деле оказывается тоже жертвой вот этого преступления, и жертвой оказывается сын вот этого профессора Лука. Книжка маленькая, вот буквально читается за вечер, но она настолько многогранная, вот настолько ты много можешь из нее почерпнуть. Никаких ужасов там нет, да, это вот не для любителей какого-то очень страшного жанра. Она довольно глубоко психологическая. Психология. Можно, наверное, не только о новинках. Обязательно к нам нужно приходить за книгой «Женщина, не мужчина». Это роман палестинской писательницы Итам Раф. Он о поколениях нескольких арабских женщин. Они живут в Нью-Йорке, в Бруклине. Там, в общем, все разворачивается в одной семье, куда приезжает арабская девушка. Собственно, ее выдали замуж за мужчину, который в этой семье живет. И дальше повествование идет от ее дочери. Мы, собственно, не знаем, куда делись ее родители, что с ними случилось. Да, там есть некая условно семейная легенда. И несмотря на то, что они уже довольно давно живут в Нью-Йорке, у них до сих пор сохранились все вот эти вот арабские традиции. А главная героиня, дочь куда-то пропавшей девушки, ей, по-моему, лет 16, и она мечтает немного о другой жизни, она хочет быть более свободной. Ее воспитывает бабушка с дедушкой, и вот как-то она пытается бороться, собственно, со своей бабушкой. И я бы сказала, что этот роман, он очень хорошо показывает вообще то, что происходит в таких закрытых обществах.
Я, прости, перебью. Угу. Вот в пару к этому роману хорошо идет книжка неортодоксальная.
Да.
Вот если кто-то читал, это роман, который выходил в издательстве «Азбука», и он был экранизирован, это вот как раз то самое, да, когда внутри мультикультуры появляется такое условное гетто, искусственно созданное теми, кто приехал из другой страны, другой культуры, потому что они не хотят ассимилироваться, они хотят максимально сохранить все свои традиции, и всегда находятся герои, героини, в общем, люди, которые стремятся из этого круга, из этой парадигмы вырваться, да, и попасть как раз в мультикультурный мир. И сюда же можно добавить роман Екатерины Манойло «Отец смотрит на Запад» про девушку, которая выросла в семье казаха и русской, и тоже столкнулась, с одной стороны, вот с этим патриархальным, очень традиционным обществом, где если ты не мальчик, вообще родилась зачем-то, то тебя будут звать Улбасын, и ты так и будешь ходить с этим именем, несмотря на то, что тебя зовут Катя или как-то иначе, да, ты все равно для родственников будешь Улбасын, что в переводе означает «да будет сын», потому что кому-то, в общем, нужна тут такая девочка. И вот роман «Женщина, не мужчина», он тоже об этом, о месте женщины в семье, о месте женщины внутри вот этой традиционной парадигмы, которые давно бы уже рухнули, если бы люди осознанно их не поддерживали.
Но эта книга, я бы, знаешь, даже сказала, что она вот о такой свободе, но вот борьба за эту свободу, она начинается как раз вот довольно правильно с внутренней борьбы, да, с борьбы с собственными,
конечно,
во-первых, какими-то там предрассудками, а во-вторых, борьбы с собственной семьей, да. Но я бы при этом не сказала, что автор там очень ругает свою культуру, да, там, очевидно, она ее любит, она очень много о ней знает. Я думаю, что она хочет еще раз рассказать о месте женщины в этом обществе и лишний раз позволить людям об этом задуматься.
Ну что ж, напомню, что роман, о которых мы сейчас говорили с Екатериной Мещеряковой, можно найти в издательстве «Синдбад». Все эти новинки будут представлены на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая пройдет в Московском гостином дворе с 6 по 9 апреля. Ну и в российских книжных магазинах, безусловно, тоже, и онлайн, и офлайн. Главное, читайте. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О новинках ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» рассказывала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».